Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать политическую картину уходящей недели. Самые главные события, которые звучали, которые были у всех на слуху. Одно из них – это сложившийся треугольник между Турцией, Швецией и Финляндией. Обсуждается уже достаточно долгое время, сложилась достаточно любопытная ситуация, и как из нее будут выходить лидеры всех этих стран, а также связанных организаций, пока остается неясным. Так вот, президент Турции обвинил Швецию в защите террористов на этот раз, упрекнув ее наряду с Финляндией в нечестности и неискренности. А дело в том, что накануне прошли трехсторонние переговоры о вступлении двух североевропейских стран в НАТО. Любопытно, что Турция является членом НАТО и фактически внутри альянса образовала такую единоличную персональную фронду, и не пускает, по крайней мере, пока ни Швецию, ни Финляндию в оборонный, как заявлено, союз. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что встреча, которая вот состоялась между властями трех стран, прошла не на том уровне, которого ожидали. И поэтому Анкара не может сказать «да» устремлениям шведов и финнов. Любопытный такой складывается, еще раз повторюсь, треугольник, на который тут разные силы влияют. С одной стороны, позиция Турции в рамках НАТО весьма такая специфичная. Один из самых южных членов Североатлантического альянса. В свое время были разные домыслы и догадки, почему включили Турцию в НАТО, и активизировалось это все потому, что из-за этой текущей ситуации, когда Турция фактически становится препятствием для членства новых стран в организации, в НАТО. Но дело в том, что о чем говорят сами турки, о том, что шведы и финны, ну, шведы в частности, больше, чем финны, они должны, в общем, что сделать? Они должны перестать покровительствовать рабочей партии Курдистана, лидеров которой они, в общем-то, сейчас, ну, по мнению Турции, укрывают, а по мнению шведов, наверняка, там звучит что-нибудь типа защиты прав человека или что-нибудь еще того. Этого мы, в общем и целом, не знаем, потому что позиция этих стран, она достаточно такая закрытая, и переговорщиком в таком конкретном отношении выступает только Эрдоган, а лидеры вот этих двух стран только устами еврочиновников рапортуют о том, что, ну, вот-вот, еще немножечко, и, значит, вступим в НАТО. Есть несколько последних новостей, также связанных с вот этим всем треугольником Франции, Швеции, Финляндии и Турции. Так, например, вот на этой неделе президент Франции, это как раз к вопросу и к тому, что я сказал о скором-скором вступлении. Так вот, президент Франции Макрон призвал турецкого лидера Эрдогана уважать суверенный выбор Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Телефонный разговор у Макрона состоялся с Эрдоганом на эту тему, и вот об этом он, собственно говоря, и сообщил. Сказал, что все это, ну, желание этих двух стран, оно вытекает из демократического процесса. Вот так вот. Есть у нас военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин на связи. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, ну вот, я не знаю, уже заходит в тупик, похоже, эта ситуация с Финляндией и Швецией. Как вы видите эту ситуацию? Есть ли какие-то, ну вот, на ваш взгляд, как политолога, как эксперта, варианты положительного, наверное, исхода для этих стран? Ну, вообще какого-нибудь исхода? Или это вот процесс ради процесса?
Да нет, надо, конечно, рассматривать в контексте общей парадигмы, глобальной, геополитической, что вдруг нейтральное государство внезапно захотели в Североатлантический альянс. С чем это сопряжено? Наверное, с теми тектоническими трансформациями, которые генерируют Соединенные Штаты Америки со своими союзниками, прежде всего против России. И вот в этой такой глобальной игре, конечно же, надо было запустить и Финляндию, и Швецию. В принципе, они готовились заранее, так же, как готовился проект, что воевать будут на территории России украинские вооруженные силы. Мы в этом уже убедились. На начало марта, а точнее на 8 марта было назначено широкомасштабное наступление на города Донбасса, а затем выход на, естественно, границу. Мы вынуждены будем были бы вписаться и воевали бы сейчас на территории России. И вот когда бы в этот вариант исполнен был, как раз тогда бы Финляндия и Швеция вошли бы. Это было бы весьма громко с геополитической, а точнее с геостратегической точки зрения. Но мы опередили благодаря мудрости нашего руководства. Сейчас мы проводим специальную военную операцию на территории Украины. А эта заготовка, она просто и вот исполняется. Исполняется так, как было задумано. В принципе, предполагали, что Турция будет опять-таки позиционировать себя как независимое государство, особенно ее руководитель Реджеп Эрдоган. Мы прекрасно понимаем, 23-й год очень близко, у него выборы, и вот подобного рода геополитические шаги, которые потрясают в определенной степени западный мир, должны придать ему уверенности для внутренней борьбы. Сейчас мы столкнулись с тем, что Эрдоган недоволен. Это не значит, что ситуация зашла в тупик. Ситуация вошла в ту фазу, в ту нишу, которую определил Эрдоган. Он к этому вел. Для чего? Для того, чтобы затем довольно иметь уверенные позиции для торга за определенные свои преференции. Ну, в частности, уже были выдвинуты и потребности в том, чтобы опять вернуть в проект F-35, прекратить санкции. Там-то санкции всего были наложены Соединенными Штатами Америки за приобретение С-400 «Триумф» у России. 4 человека попали под эти санкции, притом фигуры не весьма важные, но для Эрдогана важно, что его как бы наказали. Потом он хочет все-таки нагнуть Евросоюз за то, что они так долго над ним издеваются. И дать понять в НАТО, что с Турцией так нельзя себя вести, тем более, что это вторая армия в НАТО по численности, да, наверное, и по качеству обеспечения вооружением и боевой техникой. Вот прочувствовав такую позицию, он должен и в геополитическом плане выбрать эту нишу. Вот она, ниша сегодня, она выглядит так. Конечно, это определенные сложности для Финляндии и Швеции. Они были уверены, что кто-то будет сильно ломать и ломают Турцию, Эрдогана конкретно, и Брюссель, и Вашингтон. Но не брошены еще козыри на стол ни из Брюсселя, ни из Вашингтона. Вот Эрдоган и выдавливает эти козыри своей позиции по отношению Финляндии и Швеции. Как видим, вот такой расклад вполне закономерно нас приводит к той ситуации, которую мы с вами сейчас анализируем.
Слушайте, а вот такой тогда вопрос. Если вот действительно все происходит по, ну, как запланированному сценарию, да, просто его забыли поменять, получается, немножко в связи с изменениями в ходе специальной военной операции, то позиция-то Турции, она какая должна была быть? То есть это уже Эрдоган подстраивается под текущее событие, меняя вот эту самую договоренность какую-то там на берегу? Или все-таки вот заранее вот это отрепетировано некоторое несогласие, а потом, наверное, согласиться все-таки в конечном итоге, чтобы не выглядело это уж слишком приглажено?
Да, скорее всего, второй вариант. Никто с ним особо не договаривался. Да и понимали, что не исключено, какие-то будут внутренние противоречия. Видите, как Миланович тоже хотел бы использовать ситуацию в своих национальных интересах, и не случайно он обращается к парламенту Хорватии и в пример ставит Турцию, как Турция решает свои национальные интересы, используя динамику изменений конфигурации внутри Североатлантического альянса. Но такого рычага нет у Хорватии. У Турции есть позиции более амбициозные, и они готовы торговаться и дальше. Так что вряд ли договаривались заранее, но знали, что будут трудности. И к тому же, вы знаете, вот руководство, в частности, даже самый главный дипломат Евросоюза, Жозе Боррель, в общем-то, в публичном пространстве артикулирует позицию о том, что с Турцией мы проблемы решим. Также оптимистично это видят из Вашингтона представители нынешней команды Белого дома, что с Турцией вопрос будет решен. Но вот для того, чтобы решение было весьма результативно для Турции, Эрдогану нужен вот такой концерт геополитический, который он сейчас устраивает.
Андрей Петрович, ну и не могу не спросить, на отношения России и Турции, как вот что касается отношений России, Швеции и Финляндии, уже из заявлений президента и пресс-секретаря президента России, тут все вроде бы как понятно, а вот в отношениях с Турцией всегда очень много недосказанного и недопонятого в широких слоях, скажем так, гражданского общества. Как считаете, что будет вот в двусторонних отношениях России и Турции?
Ну, так же, как и было, я считаю, что вот благодаря нашему президенту, его умению вести переговоры, выстраивать отношения с людьми сложными, но адекватными, которые имеют свои национальные интересы, будет также выстроены отношения и с Турцией. Вы же должны понимать, там 400 лет мы непростые имеем отношения с Турцией. То есть история внушительна наших отношений. Но все-таки на сегодняшний день мы находим точки соприкосновения. Россияне ожидают результата, будет ли возможность отдыхать. Раньше где-то заявка была где-то на 7 миллионов отдохнуть в Турции. Сейчас, наверное, по меньшей значительной степени людей желают, но все равно отдохнуть. В этом заинтересована и Турция, лично Эрдоган. Так что готовятся к летнему сезону весьма активно и в плане чартерных рейсов, в плане подготовки отелей. То есть это экономика. У нас много экономических отношений, связей, притом результативных и энергетических. И в частности, вот туристический бизнес. Конечно же, Турция заинтересована. И россияне не пострадают, а скорее всего для них будут созданы все максимально возможные условия в нынешних сложных ситуациях. Что касается отношений на высоком уровне, здесь я тоже не вижу никаких особых облаков. То, что Турция имеет, как говорят они, свои интересы, взаимодействует с Украиной, поставляет свои байрактары, они стараются это позиционировать как некий бизнес. Востребованность якобы этих беспилотных аппаратов, которым они хотели бы придать вот весьма распропагандированный такой вид, чтобы их покупали по всему миру. А на самом деле это нормально и просто в своем разряде беспилотный аппарат. Вот. Ну да, он сегодня востребован в связи с тем, что оказался в центре внимания в последних конфликтах, особенно где Турция старалась продвигать. Вот, наверное, так где-то комплексно, неоднозначно, ни белым, ни черным, а цветным мы, наверное, можем обрисовать интересы Турции и их реализацию с помощью их руководителя Реджепа Эрдогана.
Андрей Петрович, спасибо вам большое. Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова. Сейчас небольшой анонс и далее продолжим.